Разговор напрямую.
Я приехала в Крым за полгода до того, как там стала Россия. При Украине мы жили себе спокойно, тихо, и тут вот уснули в Украине, проснулись в России. Все было тихо, спокойно, я жила в Алупке, особо там не было никаких зеленых человечков, ни крови, ни смертей, ничего такого, все было более-менее нормально. Но дело в том, что паспорта давали не всем гражданам Украины, только тем, кто жил больше года в Крыму, и тем, кто подавал в суд. Делали специальные документы, мы от этого отказались. Наша семья не делала русское гражданство, мы жили с украинскими паспортами там. Полгода каждых мы ходили в ФМС, сдавали экзамены платные для того, чтобы жить в Крыму. Условия ожесточились, и нам было тяжело.
Юлия Мельник, жительница Ровно, учительница английского языка. 8 лет она прожила в Крыму, переехала за полгода до аннексии. Украинское гражданство сохранила, от российского отказалась после аннексии. Семья жила в Крыму еще 8 лет, до тех пор, пока жизнь стала невыносимой. В 21-м году вся семья с 2 детьми вернулась обратно в Ровно. А потом началась война.
Паспорта выдавали российские, как люди просто сами брали или их принуждали брать? Вы отказались, и вы согласились на это каждые полгода проходить эту мельницу административную.
Люди с крымской пропиской вынуждены были взять паспорта, потому что у них жилье, все привязано, все подвязано, банки и так дальше. Люди, которые, как я, с украинской пропиской, не крымской, делали выбор. То есть мы отказались. Те, которые там долго жили, они подавали в суд заявление и получали паспорта по желанию. Никто не заставлял.
А вы жили там всей семьей?
Мы жили со старшим ребенком. У нас там родился второй ребенок в Ялте в 2017 году. И потом мы переехали в Ровно в 21-м.
А вот последним толчком, чтобы выехать с Крыма, у вас было что?
Во-первых, в Ровно у нас свое жилье, в Ялте мы снимали. Во-вторых, условия для жизни при России не очень. И сейчас, вот находясь здесь, в Чехии, я не представляю приехать в Ровно, и там тот же кошмар, который был в Ялте. Я не хочу, чтобы в Ровно была Россия. Я хочу, чтобы в Ровно был березень, а не март, квитень, а не апрель и так дальше. В Крыму у нас парнишку посадили в тюрьму за то, что он просто сделал репост в Фейсбуке. Поэтому я знаю, что такое ФСБ, сильно оглашать не буду. Я знаю жизнь при России, и я знаю, что это такое, и я не представляю. Нам нужно будет набираться много силы и что-то с этим делать, потому что жизнь при России в Ровно – это для меня просто нереально. Я надеюсь, что наша Украина останется Украиной, и все будет Украина.
Вы достаточно долго после аннексии там прожили. 21-й год, а 22-й началась война. Вас, наверное, в первые дни это не затронуло, но все равно после того, когда произошли первые обстрелы, начался поток беженцев из обстреливаемых особо интенсивно районов Украины.
Я приехала в Чехию, в Прагу в мае. Детей забрала попозже, когда уже начали обстреливать конкретно в нашем городе, обстреляли стратегические объекты, когда пропал интернет, тепло. Но на самом деле, конечно, коснулась война всех. Да, люди, кто имел возможность, уехал из Западной Украины, кто-то не имеет возможности, не уехал. К нам приехали из других областей, люди стараются жить какой-то полноценной жизнью, но, к сожалению, это не у всех получается.
Как вы выбирали, куда уезжать?
Я в мае нашла в Праге работу, то есть, находясь в Ровно, нашла жилье, все у меня было, поэтому я уехала. До этого времени, пока пришлось забирать детей, нашла все условия детям школы, садики. Наша волонтер Лина, она мне просто скинула все программы, которые нужно скачать для того, чтобы сюда приехать, чтобы я могла перемещаться, всю информацию, которая касалась. То есть я очень благодарна. Сейчас мои дети и я в безопасности, благодаря этим людям.
Как вы сейчас живете?
Мы живем в общежитии, в Доме добра, бесплатно. У нас хорошие условия, у нас есть все. И организаторы, которые занимаются нами, скажем, волонтеры, они сделали детям и елку, и подарки, и праздники. На самом деле детство у детей сейчас здесь, именно в этом Доме добра, проходит очень здорово.
Они учатся в чешской школе? Так как вы сказали, что вы их устроили, они продолжают учиться удаленно, например, еще в украинской школе, потому что есть такая возможность, и некоторые им пользуются этой возможностью.
Старший ребенок в школе, младший в садике. В садике сначала было очень тяжело, сейчас уже легче, полегче стало нам, а старший ребенок в Украине будет в мае сдавать тесты обязательно.
Ну, жизнь в общежитии все-таки, мы были тоже у Павловочки, но мы знаем, о чем это идет речь. Там все-таки порядка 70 человек, и 40 сейчас, я так понимаю, живут постоянно. Но это общежитие, личного пространства никакого нет. Вы говорите, с мая это очень длинная история. Как удается сохранить себя, сохранить как бы, ну, кто-то впадает в депрессию на самом деле.
Во-первых, хочу заметить, что у нас есть психологи, которые, кто желает, но я не нуждаюсь, я очень позитивный человек, у меня все хорошо, я сама себе прививку сделала в голову, что не нужно волноваться, и хочу сказать, что в таких условиях, когда дома война, когда дома тяжело, когда дома страшно, эти условия шикарные.
Из 480 или 500 тысяч украинцев, которые были зарегистрированы в Чехии, около 100 тысяч нашли работу. С одной стороны, это много, с другой стороны, это немного, это за год. Потому что, учитывая, что большое количество детей и пожилые, понятно, процент меньше. Кем вы работаете? Вы работаете по специальности или вы кем придется? Учитывая обстоятельства.
К сожалению, по специальности невозможно работать, потому что я учитель, украинский язык не особо востребованный среди деток Чехии. Работать постоянно я не могу, потому что у меня дети. Я просто подрабатываю, мою посуду, но мне это нравится. Это мне приносит удовольствие, потому что мне не нужно сильно учить язык, мне не нужно напрягаться, потому что язык тяжелый, и в 41 год я не готова стать здесь учителям даже того же английского, не готова учить язык.
Но я все равно заметил, что вы ориентируетесь уже за это время, хотя вы говорите, я не готова учить язык. Я понимаю, что вы все равно свое будущее связываете с Украиной, с возвращением.
Да, скорее всего, что не будем оставаться, потому что старшему ребенку уже 14 лет, он вот побыл уже здесь 3 месяца, хочет домой, и я хочу домой, и многие люди хотят домой, хотя у нас есть, конечно, люди с Бахмута, с Мариуполя, которые не собираются домой, им некуда ехать пока, и, скорее всего, не скоро будет, поэтому, да, они конкретно учат язык, переводят свои дипломы, ищут работу по специальности, хотят что-то достичь, некоторые уже уехали с общежития, снимают жилье, встают потихоньку на ноги. Я надеюсь, нам это не придется делать.
Надежд очень много, помогает очень много на самом деле Украине бороться с этой напастью, с этим кошмаром, который происходит. Но ведь может получиться так, что часть территории останутся оккупированными. И жизнь в Украине в любом случае не вернется на старые рельсы. Потому что война наменяет все. Вы себе эту перспективу как рисуете? Как вы себе видите будущее?
Вопрос ваш понятный, вопрос ваш нормальный. Я думаю, что всему люди привыкают, привыкнем и мы. Мы верим в то, что Украина победит, хотя вот многие сомневаются. Даже президент Чехии сказал, что до конца года мы не победим, то есть Украина не победит. Ну, об этом, наверное, рано разговаривать. Никто не может знать правду, как она решится. Ну, что будет, то и будет. Главное, чтобы все были живы, чтобы муж вернулся с войны, чтобы другие солдаты не гибли. Мне жалко и тех солдат, и тех солдат. Я вообще не понимаю смысла этой войны. Если же станет в Украине так, как стало в Крыму, в каких-то оккупированных территориях, там останется Россия, людям придется, так как и крымчанам, получать русские паспорта, жить по ихним законам, по ихним правилам, жить дальше. Делать все для того, чтобы дети были счастливыми.
А вот начало вторжения, если вы вспомните, вы как это восприняли?
В этот день у нас под балконом, мы живем возле аэропорта в Ровно, поэтому я все прекрасно помню. Главная моя мысль стала о том, что нужно сохранить жизнь детей. Все. Больше меня ничего не интересовало. Я понимала, что это надолго, что это война, что это очень серьезно. Меня волновали мои дети. И все. Я хотела, чтобы дети куда-то уехали, чтобы дети этого не видели. А дальше вот как оно будет, никто не знает.
А муж у вас призван в армию или он в теробороне?
Нет, он уже на войне.
С самого начала? Пошел сам или его призвали? Как да, у вас это было?
Он пошел сам еще в мае в военкомат. Забрали его только 4 месяца назад. Сейчас он полноценно воюет и защищает наши земли и делает все для того, чтобы его дети вернулись скорее домой.
У вас вокруг пострадавших много? У кого погибли кто-нибудь? Или как друзья ваши?
Среди моих знакомых мало я знаю. Есть, конечно, сосед, который умер. Молодой мальчик подорвался в Донецке на мине. В честь него назвали нашу улицу в Ровно. А так особо, слава богу, нет. Рассказывали в Одессе, что девочка была в Польше все это время. Ей очень хотелось домой. Беженка она сама была в Польше. И потом она вернулась. И вот когда в Одессе был обстрел, она умерла. И эта история нас пугает, что вы там не едьте домой, не едьте, потому что вы сейчас в безопасности, и мы действительно в безопасности, в хороших руках, мы можем обратиться, что нам нужно, нам помогают репетиторы, школы, садики помогают найти девчонкам. Мы в безопасности, а просят не ехать.
Но это разумно, с моей точки зрения. На рожон лезть не надо.
Да, вот это вот за Одессу ужасный случай был. В Бахмуте у девчонок, которые приезжают, жилья нету, из Мариуполя. У девчонок, которые тоже там сейчас с нами, родители за Россию, они довольны, они ругаются со своими дочерями. Поэтому ситуации разные, люди разные, взгляды разные.
А у вас нету в семье такого?
У нас нету родственников в России, слава богу, и, надеюсь, не будет. Россиян мы не признаем, не знаем. Ну, в смысле, родственников нету. Но друзья, которые есть в Крыму, мы общаемся о нейтральном, о жизни. У нас там кумовья остались. Конечно, они отстаивают свою точку, мы отстаиваем свою точку. Поэтому тяжело, но мы как-то стараемся поддерживать людские отношения, и все. А родственников в России нет. В Крыму очень много людей за Россию, очень.
Вы как оцениваете? Потому что они, в принципе, себя чувствовали всегда русскими? Или это некий способ приспособиться, как бы, защита?
Вначале я так понимала, что это был для них, возможно, они для себя видели в чем-то какой-то шанс для лучшей жизни. Скорее всего, множество людей поэтому бежали сильно на референдум. А бежали. Это было. А прошли года, и люди поменяли свое мнение. И об этом я точно знаю. И поменяли многие.
Вот вы говорите, бежали на референдум. Бежали голосовать за Путина.
Да. Да, я работала в тот момент на заправке. Я подменяла всех. И уборщицу, и кассира, и начальника, и оператора, и пистолетчиков, всех подменяла, пока они все бегали голосовать.
Этот референдум по Крыму не был признан Европой вообще в принципе, потому что под дулами автоматов никто не голосует и референдумов не устраивает. А вот вы как наблюдали? Это было под дулами автоматов для большинства?
Конечно. Или... Конечно, я думаю, что да, это было конкретное давление, но, к сожалению, правду знать мы никогда не будем.
А вот по вашей оценке, в Крыму большинство было за Россию или было все-таки против, но, может быть, проголосовали или приняли каким-то образом из самосохранения?
На тот момент, когда я приехала, прожила в Крыму полгода, среди тех людей, которых я знала, большинство было за Россию. Они все бежали. Вот бежали, бежали, бежали на референдум. Сейчас они другого мнения, те люди, которые бежали.
А почему они изменили свое мнение, как вам кажется?
Ну, ожесточили. Многие сдавали свое жилье, имели свой туристический бизнес. Потом Россия начала диктовать свои условия. У них есть свои туристические фирмы, которые весь бизнес себе забрать. Многие мамы думали, что попали в больницу, снимали там видео обращение к Владимиру Путину, что вот, тут нужно срочно ремонт. На это никто не реагировал. Когда начали парки вырезать, Форосе, еще там деревья, много несправедливости началось, и людей не слышали, они обращались, их не слышали, плюс там разные начались штрафы, разные там налоги, неподходящие условия для содержания своего магазина и так дальше. Люди не были к этому готовы. И, конечно, они разочаровались. Я это знаю как никто, потому что жила я там 8 лет при России и все это видела. Сначала, да, обижались на референдум, и то не понимая, какие это последствия, просто желая лучшей жизни. Вот как мы приехали из Украины в Европу, желая лучшей жизни, правильно, для себя, для своих детей. Вот так и там люди думали, вот так ступит порог, и вот Россия, и вот счастье. А тут не то оно было. Не так легко. Другие совсем законы. Сказать ничего нельзя. Там работает ФСБ, там еще что-то, там штрафы, там наказания, там тюрьма и так дальше.
Ваше первое мнение вот о Путине?
Первое мнение о Путине было хорошее, потому что мы вот смотрели телевизор, и, ну, когда уже стала Россия в Крыму, мы же понимаем, что мы уже в России, вот смотрим мы президента. И тут, я не помню, конечно, это уже было очень много, лет много назад, что именно за авиакатастрофа была, какие-то там пилоты погибли, 7 человек. И вот показывают видео, когда Путин взял 7 этих пилотов жен, детей, и с ними летел на самолете, или там, может быть, на вертолете, я не знаю, не сильно понимаю, в технике, какая-то там была прогулка, там детям дарили подарки. Я так посмотрела, думаю, какой президент. Ну, у нас в Украине тоже, конечно, на тот момент не сильные президенты были, в Украине тоже и много предателей. Это сейчас Зеленский, на него полагают очень большие надежды, и надеемся, что он нас не подведет и все-таки выиграет эту войну тяжелую. Ну и вот, прошло же время, я себе так думаю, ну, Юль, ну, а что такого вот взять просто там 7 девушек, любых, взять там 14 детей, взять 14 пустых коробок и куда-то там полететь и снять это, про это кино? Для Путина это нормально. Поэтому вот мое первое мнение, оно ошибочное. И живя уже там, я уже стала больше понимать, кто такой Путин, как Россия, и поэтому я так категорически против жить при России в Ровно.
А вот вы сказали, что президенты были слабые в Украине, и вдруг Зеленский, от которого, в принципе, мало кто ожидал такой отваги. Артист, КВНщик, клоун.
Красавчик.
Как вы видели Зеленского до начала?
Ну, он же юрист. Образование.
Ну да, но мы его как юриста не знаем, мы его знаем как артиста.
Ну вот, и открылся юрист, он молодец, он был артистом, это, наверное, не мешало ему готовиться стать президентом, потому что многие его концерты, даже вот недавние я там смотрела, давние концерты, когда он говорил, что придет в Украину такой президент, и все скажут, как я тебя ждал, ждала или ждал, ну вот он о себе и говорил. Много-много лет назад он молодец, и он сильный президент. Я думаю, что ему помогают, ну, как и любому президенту помогают, в любом государстве, что-то советуют, что-то пишут, какие-то тексты. Это, ну, нормально, и поэтому на него очень большие надежды, он молодец.
То есть он вас за вот этот год минимально, который прошел с начала войны, он вас не разочаровал?
Нет, не разочаровал. Я всегда хорошего мнения была о своем президенте, и вообще, в принципе, так и должно быть. Кто бы там ни был, там Порошенко, там еще кто-то, Янукович. Ну, к сожалению, как-то мы должны уважать мнение президента, потому что, что бы он ни сказал, мы, простые люди, не можем отменить эти законы, понимаете? Поэтому, если он принял закон, мы, как люди, должны, ну, понимать, должны быть послушными гражданами своего государства. А на самом деле Зеленский и хорошо, все у него нормально, он гражданам, в принципе, хорошо, законы, все, мне кажется, нормально.
А ваше отношение, в принципе, к россиянам, оно каково сегодня, в этой ситуации, когда Россия атакует вашу родную страну? Вы считаете, что виноваты политики в этом или виноват уже и народ?
Я, ну, не могу на народ обижаться, понимаете? Если бы мы с мужем с детства жили в Крыму, у нас была бы крымская прописка, нам бы вот дали бы паспорта, мы бы на сегодняшний день были такие же россияне. Просто. Есть люди, которые даже не виноваты, что они стали россиянами. Вот те, которые в Крыму. Вот там среди них есть наши друзья. Людей нельзя судить. Люди не виноваты. Да, многие солдаты там в Буче, ну, делали, там, насиловали младенцев. Зачем это было? Ну, этого же не давали им таких приказов. Это уже свою жестокость показали солдаты. Опозорились очень многие. Воровали и воруют до сих пор. Да, это плохо, но я не могу так сильно сказать, что россияне плохие, что люди виноваты. Да, там что-то политики виноваты, скорее всего, потому что людей нельзя судить. Там также ж есть сыновья, чьи-то мужья, и, возможно, если бы мы с мужем получили гражданство, если бы мы этого бы хотели, может, мы бы сейчас такие же россияне были бы. И что мне моя родная сестра бы ровно сказала бы: ты россиянка, ты виновата, что на нас Путин напал?
Такие случаи есть.
Да, вот я об этом и говорю, что я бы не позволила себе так сказать, потому что я знаю, как люди вот уснули украинцы, проснулись россияне. Поэтому нельзя всех людей судить. Есть, да, я сейчас говорю о тех солдатах, которые в Буче сделали, закапывали живьем людей, насиловали мужчин, детей, издевались над женщинами, при женщинах убивали детей, потому что это психологи рассказывают, это уже много об этом написано, все это знают. Конечно, есть жестокие ребята, возможно, и в Украине есть жестокие, я же не знаю, как наши солдаты там все себя ведут, то есть за всех гарантировать не могу. Но на самом деле я всех людей люблю и не хочу сильно так русских людей прям стереть с лица земли. Это неправильно.
Многие говорят: ну почему россияне не протестуют против Путина? А вот вы, если бы себе, вот вы говорите, я бы была, если бы сложилось иначе, я бы могла быть в Крыму россиянкой. А вот представьте себе, начинает ваша страна войну, ваши отношения против соседа ближайшего. Вы бы не пошли протестовать? Вы бы приспособились?
Ну, видите, толку с того. Мы же видим, как там выходят люди некоторые. Их же сразу забирают в полицию. Да. Там смысла нет протестовать. Там куда ни выйди, там только выходишь, плакат поднимаешь, и на тебя сразу бегут. Ну, в чем смысл? Если бы это что-то помогло, если бы они, даже все люди вышли, мне кажется, полиции на всех хватит. Они просто вот, ну, не дают слова сказать. Там бесполезно делать какие-то паники. Даже вы представьте, сколько солдат умерло, и почему до сих пор тишина, мамашки не восстали.
Кто-то говорит: ну, если бы вышло на улицу миллионы...
Нет, все равно смысла. Даже миллионы выйдут, смысла не будет, потому что всех сразу там поставят на место. Есть свои места в России, всех там расставляют на свои места. Вот. И то, что мамы не восстали, сколько солдат умерло, удивительно, очень удивительно, почему так все тихо. В Украине очень много показывают уже и там, и в интернете, и пишут, и прям наши солдаты, много информации, поступает информация о том, как они просто сжигают русских солдат, потому что их много. Крематории поставили, даже, по-моему, в Крыму я читала, есть крематорий, там для местных жителей нельзя. Даже за деньги кто-то там что-то хотел, мне рассказывали, или я где-то читала, я уже и не помню. Но я к тому, что вы представьте, сколько мужчин минус в России, сколько умерших, и тишина. Так о чем мы говорим? Ничего не будет, там люди как-то, не знаю, покорные Путину. Все молятся, что ли?